Вопрос поступил здесь, что у проповедника есть ожидание одобрения, и что это неправильно ждать, чтобы... А чем оно должно компенсироваться? There's a question that you say that preachers can expect or wait when some people would come and will sort of say something good, and it's not really right because it's feed your pride, but what it should be compensated, what right we should expect after our sermons.
What should we expect and what should we do?
And what should we do, yeah.
Well, I think we should expect people to have a response to our sermons.
Я думаю, что мы все равно должны, конечно, ожидать определенной реакции людей на проповедь.
I would much rather them have the response of applying and living it than just telling me it was a good sermon.
Но я бы гораздо больше ожидал реакции применения и исполнения этого в жизни, чем просто подходить и говорить, что это была хорошая проповедь.
But all of us want some feedback as to how we did.
Но наверняка все из нас хотят определенного ответа или реакции в отношении того, как же мы проповедовали, как была сказана проповедь.
And, there's two things I do about that.
И есть две вещи, которые, в общем-то, я стараюсь сделать.
First, I talk to my wife about my sermon.
Во-первых, я говорю со своей женой о проповеди.
She's very honest with me.
Она очень честно со мной обсуждает обычно.
She tells me when it was good.
И она говорит мне, когда проповедь была хорошей. И говорит, когда проповедь была плохой.
Mostly bad.
Ну, чаще, конечно, плохая.
And I have another group of men that I talk to.
Но у меня есть также еще другая группа братьев, с которыми я разговариваю.
And we're always talking about how each other did and exegeted and exposited.
И мы всегда обсуждаем вопрос вот в отношении того, как все-таки была подготовлена проповедь, насколько была хорошая экзегеза проведена, насколько было хорошо объяснено. И, кстати, есть очень хорошая возможность у меня для вас представить одного человека. Это Марк Жакевич. Пожалуйста, вот там он сидит. Марк работает вместе со мной, и мы вместе работаем в офисе с Джоном МакАртуром. Он выпускник семинарии Мастерс. Сейчас он уже обучается на вторую степень уже в семинарии. И это один из братьев, с которым я очень близко сотрудничаю. Пожалуйста, познакомьтесь с ним во время перерывов, во время обеда. Он очень-очень хороший брат, с которым стоит пообщаться. И пока я здесь, я все-таки пытаюсь найти жену для него. Если вы ее знаете, пожалуйста, сообщите мне об этом. Марк постоянно говорит мне, что жена умерла при рождении. Но на самом деле хорошо ожидать определенной реакции на проповедь. Это хорошо. Может быть, какие-то еще вопросы были вот в отношении прошлой сессии, прошлого урока?
There is a saying that the surest way to defeat your pride is the cross.
Yes.
Can you explain that?
Yeah, I put that in there. There's actually a sentence in there about that.
Да, кстати, есть такое предложение, что лучший способ победить гордость — это крест.
I don't know how anyone can remain prideful in meditation on the greatness of God's sacrifice on the cross.
Но я не знаю, как человек может оставаться гордым, размышляя о кресте. Христос умер за грехи, это мы знаем. Но Христос умер за мои грехи, за мой грех того, что я забираю или ворую как бы у него его славу. И самая, наверное, смиренная мысль, которая вообще может прийти на разум человеку, это фраза из известного гимна.
I'm assuming Ann Canaby. You sing Ann Canaby?
Yeah, I think so.
There's a line in the hymn Ann Canaby. It's just...
То есть в одном гимне, написано автором по имени Ann Canaby, есть одна строчка, которая просто удивительная.
Amazing love, how can it be that you, my God, would die for me?
О, любовь! Как мне понять, что ты, мой царь, пришел страдать за меня?
So think the most humbling thought, to answer your question, is when we realize that God humbled himself at the cross.
Я думаю, что самая смиренная мысль, отвечая на ваш вопрос, что Христос пришел страдать, пришел, смирив себя, страдать на кресте. Хороший вопрос, спасибо.
Okay.
Ну, хорошо. Я хочу напомнить немного вот эту пирамиду. Надеюсь, она вам знакома, да? Знакома, нет, братья?
This is the picture of the sermon process.
Это образ подготовки проповеди.
Now, what we're going to do is, in building a sermon, you start at the bottom here, go to the top, and come down at the end.
В составлении проповеди или в подготовке проповеди вы начинаете снизу пирамиды, затем поднимаетесь наверх и опускаетесь с другой стороны вниз.
What we're doing is moving in a sermon from this left side, which is the historical side.
И что мы делаем? В подготовке проповеди мы вот с этой левой стороны, или как бы сказать, с исторической стороны, переходим к современному, конкретно, от конкретного к общему, и затем от прошлого к настоящему, и от автора переходим к слушателям. То есть вы видите, да, снизу эти стрелочки.
From something that's historical in particular, like Paul talking to the Ephesians, to something that's contemporary and universal that will apply to us.
И вопрос возникает в том, как же взять историческое, то, что мы с вами, например, изучаем, то, что Павел говорил в послании к Ефесянам, и как же это сделать современным, чтобы это было применимо к нам?
How can something written so long ago matter to us today?
Каким образом нечто, написанное очень давно, может иметь значение для нас сегодня?
And throughout the rest of the week, I'm gonna be using a term that's really important for you to understand.
И в течение всей недели я буду использовать один термин, который очень важно понимать.
I'll keep talking about the left side and the right side.
Я буду говорить о левой стороне и о правой стороне.
This is our exegesis.
Вот эта левая сторона будет экзегеза.
This is exposition.
А это экспозиция или объяснение.
This is the hermeneutics.
Это герменевтика. А это гомилетика. Левая сторона – это поиск того, что этот текст значил для изначальных получателей. Для того, чтобы мы могли сказать, что этот текст значит для современного слушателя.
Science and this side is art. What I mean by that is this side everyone should do the same way. This side is art. This is reflecting of your own personal interaction with the text.
И что еще очень важно, хочу сказать, что вот, например, левая сторона – это наука, а правая сторона – это искусство. Что это значит? Наука – это значит, что левую сторону должны все делать одинаково, а вот правая сторона уже будет отражать наши личностные качества, наш темперамент и так далее.
Now, let me say something at the very beginning.
Хочу с самого начала сказать следующее.
The text can never mean what the text never meant.
Текст не может никогда значить того, чего он никогда не значил.
Now, at the very beginning of this, you have personal preparation. At the very end, you have personal assimilation.
И с самого начала, смотрите, есть личная подготовка, а в самом конце личное усвоение.
This section is what we just talked about, Bacon.
И вот этот вот раздел, о котором мы с вами только что говорили, чтобы быть святым человеком, быть человеком молитвы, чтобы жизнь была в порядке. Именно это значит подходить к тексту подготовленным лично. В первой книге царств, по-моему, в 12 главе.
Remember, Samuel, Saul has been elected the king.
Интересный текст. Саул здесь был избран на царя. И он на самом деле, как бы он был избран на царя, потому что он был высоким, и он хорошо выглядел. Я бы, наверное, никогда не стал царем Израиля, кстати.
Samuel is going off the scene.
И Самуил здесь как бы уходит со сцены. Его служение с людьми закончилось. Руководство людьми, народом израильским, он передает Саулу. И самый такой вот последний момент, когда он рукополагает Саула, он говорит последнюю речь народу. И в конце своей речи он говорит очень такие важные слова. В 23 стихе он говорит: «И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». Самуил говорит: несмотря на то, что служение мое закончилось, для меня будет грехом не молиться о своем народе. Вот это вот часть как раз личной подготовки. Когда мы молимся Господу лично и молимся также о людях во время подготовки к проповеди. Затем мы переходим с вами к первому квадрату. Анализировать контекст текста. На этом этапе мы с вами ищем, что на самом деле говорит текст. Ну, студенты семинарии, они в основном, конечно же, вот работают вот как раз на этом шаге. И чем лучше человек начинает знать оригинальные языки, то есть греческий, еврейский, чем лучше они могут углубляться в Писание, тем глубже становится этот этап, конечно. Кстати, на 11 странице, сразу же вот у вас здесь текст, в конспекте есть тоже такая же пирамида, и на 11 странице содержится как раз анализ содержания текста, как раз что нужно делать. Нужно быть очень внимательным к грамматике. Я думаю, большинство из нас думали, что с грамматикой все покончено, когда закончили школу. Но на самом деле грамматика убережет вас от многих проблем в процессе экзегезы. Ну, например, где основное подлежащее предложение? Где глагол? Где сказуемое? Где предлоги? Где причастие? Какой самый известный стих в Библии? Иоанна 3:16. Какое самое первое слово в Иоанна 3:16? Первое слово. Ибо. Что это говорит слово? Этот стих является подчинительной частью к большему тексту или большей мысли. То есть в этом стихе объясняется что-то, что уже было сказано. Ну вот, например, послание Ефесянам 2 глава 8-9 стихи. Ибо благодатью вы спасены через веру. Какое первое слово? Это опять же подчинительная часть. Римлянам 12:1. Да. Итак, что это значит? Что это говорит? Это в математическом языке, если говорить, знак равенства. Что-то было до этого, поэтому или и так. Грамматика на самом деле оказывает огромное влияние. Я хочу показать пример, где грамматика может быть очень полезной. Послание Филиппийцам, 2 глава.
We are going to get to the Old Testament, I promise.
Мы с вами перейдем к Ветхому Завету, обещаю. Девятый и десятый стихи, посмотрите, говорит об Иисусе.
Most people think in verse 10 it says, though, I hope this is they translate this right in Russian. So that at the name of Jesus every knee will bow. Is that what it says?
So that before the name of Jesus or in front
of Jesus, yeah. But it says of Jesus?
Yeah.
Yeah. Most people use this verse and say that Jesus is the name that everyone will bow to.
Например, 10 стих сказано, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено. И многие люди используют этот стих, говоря, что люди именно будут преклоняться пред именем Иисуса.
But it actually says the name of Jesus. Jesus has a name that everyone will bow to.
То есть, и на самом деле, здесь так сказано, что именно пред именем и Иисуса преклонятся все колено.
The grammar, if it was the name Jesus, the grammar would have said, at the name Jesus, everyone will bow, not of Jesus.
Yeah, but in Russian it's of
Jesus.
Is
it right?
Yeah, it's
well,
right.
But the point is, Jesus has a name, and you get in the last part of the verse, that he's Lord.
Mm-hmm. Да, и интересно, что у Иисуса есть имя. То есть, тут, смотрите, сказано, просто в английском еще звучит пред именем Иисус преклонится все колено. У нас как бы пред именем Иисуса, и у Иисуса есть имя. Какое имя? Он Господь. В конце стиха, то есть Господь Иисус Христос. Мне нравится, конечно же, имя Иисус. Нравится. Но есть много людей, которых зовут Иисус в этом мире. Но перед каким именем Иисуса преклонится? Пред именем Господь, о котором говорит Исаия в 45 главе, что Он есть Бог.
Anyway,
Опять же, очень важно, просто я подчеркиваю, что очень важно видеть, что текст говорит и чего он не говорит. И здесь даже список из 27 наблюдений, которые вы сможете рассматривать, разбирая текст. Основной вопрос, на который мы хотим дать ответ, что текст значил для изначальных получателей, изначальных слушателей. Или по-другому мы говорим, это замысел автора. В течение всей недели мы будем с вами разбирать, в чем заключался замысел автора в отношении этого текста. Самое главное, что вы ищете в процессе экзегезы, каков был замысел автора в отношении изначальных получателей этого
послания.
Вы знаете, на самом деле, либеральное богословие, которое зародилось 150 лет назад, началось именно отсюда. То есть они ушли с основного пути, связанного с замыслом автора. Постмодернистская герменевтика абсолютно не берет во внимание замысел автора. Они переживают или как бы смотрят только на то, что этот текст значит для вас. Я очень люблю свою жену Ким. Давайте скажем, что я попрошу вас позвонить моей жене во время перерыва. Я хочу, чтобы вы от меня передали ей определенное послание. И я хочу вас попросить, чтобы вы сказали ей: Ким, Рик просил меня передать вам, что вы напоминаете ему о розе. Итак, вы идете, звоните. И говорите: Ким, Рик хочет сказать вам, что вы как тернии для него, как острый, что вы постоянно колите и являетесь как заноза у него. И также ты еще привлекаешь разных мух и жуков. А когда выходишь на солнце, тогда ты вянешь и становишься ужасный. А также еще можешь издавать какой-нибудь, когда завянешь, какой-нибудь нехороший запах. Кто определяет в этой фразе, что ты напоминаешь мне о розе, что это значит? Кто является определяющим? Автор или тот, кто сказал эту фразу? Мы с вами находимся в положении сказать людям то, что Бог замышлял, когда говорил что-то. Поэтому мы должны знать замысел автора изначальный в отношении того, что он говорил. Я думаю, что здесь как раз проявляется очень часто ленность людей, когда им просто лень поискать замысел автора, и они сразу переходят к шагу в отношении того, что люди должны делать. Потому что для этого нужна усердная работа. Для этого нужно много читать. Для этого также требуется смирение, для того, чтобы говорить, что Бог задумал в этом тексте, а не то, что я придумал, что Бог должен говорить. Поэтому каждый раз, когда вы готовитесь к проповеди, когда вы изучаете текст, у вас должен быть определенный образ в разуме. У вас должен быть образ того, кто записал этот текст, образ и человека, и самого Бога, сидящими на первой скамье во время вашей проповеди. Если вы, например, проповедуете первое послание Петра, и сам Петр сидел бы на передней скамье и слушал вас, сказал бы он: «Да, я именно это и думал». И более того, если бы Иисус Христос сам сидел на первой скамье, скажет ли он: «Да, именно это я замыслил и подразумевал в Библии, в моей Библии». Мы только посланники другого человека или другой личности. Итак, это анализирование контекста текста, что текст значит, что он говорит. И, кстати, здесь необходимо, чтобы вы верили в безошибочность и безгрешность Писания, чтобы относиться к этому серьезно. Итак, анализирование контекста текста подведет вас к следующему шагу.
Reveal the structure of the text.
Yeah, I don't know what verb I used. Finding the text structure.
Да, здесь говорится о том, что мы должны найти или раскрыть структуру текста.
Exposing the text structure.
Да, раскрыть структуру текста.
Every grammatical construct reveals something about God's mind and how He communicated what He said.
Каждая грамматическая структура раскрывает Божий разум и каким образом он открывается в данном контексте. И это больше, чем просто грамматика. Есть грамматическая структура, есть богословская структура, есть повествовательная структура. Понимаете ли вы структуру текста? Давайте сделаем упражнение. Откройте четвертую книгу Царств, четвертую главу. И теперь мы с вами переходим уже к Ветхому Завету. Мы уже с вами увидели, насколько важны такие слова, как, например, «ибо», «и так», «поэтому» в грамматике Нового Завета. Ну, а что вот в отношении большей структуры?
Now, in, 4,
В 4 книге Царств, 4 главе, с 1 по 7 стихи, довольно-таки интересная ситуация. Мы видим женщину, у которой умер муж, и которая задолжала много денег своим кредиторам. И приходят эти кредиторы, хотят забрать ее детей в счет уплаты долга. И вот приходит Елисей и просит у нее довольно-таки странную вещь. Он говорит, пойди, найди сосуды для масла, мы будем делать чудо. Завтра утром мы будем с вами разбирать эту историю гораздо глубже. Но просто запомните одну вещь. Запомните эту историю и перейдите к 6 главе. В 6 главе происходит нечто странное. Был один студент семинарии, так скажем, или один из учеников священников, и он помогал строить какое-то там жилище. И он взял взаймы топор. Когда он строил, сам топор соскочил и упал в воду, упал в реку. Приходит Елисей и делает так, что этот топор всплыл. Итак, если бы я вам дал задание, чтобы вы в следующем месяце сказали проповеди по обоим этим текстам. О чем эти стихи или о чем эти истории?
About miracles, for sure.
Да, о чудесах, конечно. Но завтра я покажу вам, что эти два текста на самом деле учат одному и тому же. Но я хочу, чтобы вечером вы поразмышляли об этом. На самом деле, есть определенная структура, которая начинается в середине третьей книги Царств и идет до середины четвертой книги Царств. То есть вот эта огромная общая структура. И каждая из этих историй является своего рода одной из частей головоломки, таким же образом, как мы рассматриваем, например, слова в предложении. И поэтому я хочу, чтобы вы сегодня вечером прочитали 4 книгу Царств с 1 по 7 главы. И я хочу, чтобы завтра мы с вами поговорили о смысле, о замысле этого текста или как проповедовать этот текст. Завтра дам вам ответ. И будем говорить об этом завтра с вами. Итак, структура.
Can you repeat the second text?
Is that... Don't worry about the second text. Just the 2 Kings 4,
1-7. Не волнуйся, о втором тексте. Просто прочитай 4 книгу Царств с 1 по 7 главы.
But if you want to look at 2 Kings 6...
Но если вы хотите посмотреть, это 4 книга Царств, 6 глава. По-моему, первые 4 стиха. Да, первые 7 стихов, да. То есть это когда упал топор и всплыл. Итак, мы с вами сказали, что есть повествовательная структура, есть грамматическая структура. Иногда есть даже богословская структура. Откройте первое послание Петра, первую главу. Например. Прочитаем первые два стиха. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится».
theological structure jumps out at you in verse 2 alone?
Какая богословская структура сразу видна вам только с второго стиха?
Specifically related to the Trinity.
Конкретно связанная с Троицей.
Well, they're all there.
Да, мы здесь видим как раз богословскую структуру, связанную с Троицей. Да, Бог Отец, работа Святого Духа, послушание Иисусу Христу. То есть есть богословская структура в этом тексте. И поэтому, когда вы проводите наблюдение, когда вы смотрите богословскую грамматическую структуру, как она связана с более широкой структурой? Все это вы делаете для того, чтобы дойти до следующего шага, который у нас называется «понять замысел автора». И когда я преподаю студентам в Америке, и когда они доходят до этого шага, я даю им задание. Задание заключается в том, что они в одном предложении должны написать замысел автора в отношении этого текста, включая самого автора и о чем он пишет.
For example,
ну, например,
Ephesians chapter 5,
Ефесянам 5 глава,
22-33,
с 22 по 33 стихи.
Paul is talking about marriage.
Павел там говорит о браке.
But he's also talking about the church.
Но также он говорит о церкви, да?
And his point is that there is a corresponding relationship between marriage and the church.
И там он как раз показывает, что есть определенные взаимоотношения между браком и церковью.
So after doing the homework in these two boxes here.
После того, как проделывается домашняя работа, вся вот эти вот предыдущие шаги,
they would probably get to this block and make this statement.
Они обычно доходят до следующего шага вот в отношении замысла автора, замысла текста и говорят следующее утверждение. И я хочу, чтобы это было в прошедшем времени, для того, чтобы в этом предложении был записан и автор, и получатели. Павел сказал Ефесянам, что есть взаимоотношение между браком и церковью. И это как раз время, когда вы тоже можете выявить вечную истину. Это истина, которая связывает изначальных получателей уже с современными слушателями или с нами. Павел сказал Ефесянам, что есть взаимоотношения между браком и церковью. Вечная истина. Есть определенные взаимоотношения или связь между брачными отношениями и церковью. Тогда замысел проповеди научись жить в браке в свете истины взаимоотношений церкви и Христа. Видите, как вот эти три шага очень похожи? Павел в послании Ефесянам. Вечная истина. Что мы должны сделать с этой вечной истиной? Многие хотят начать сразу правую сторону делать, не поняв изначального замысла автора. Вопросы есть какие-нибудь, прежде чем мы с вами пойдем туда, вот уже наверх пирамиды?
Analysis of the text and point number 4 to make an observation
or text. Четвертый пункт, братья, был вопрос. Четвертый пункт, сделать наблюдение над текстом всеобъемлюще и связано.
Comprehensively, connectedly, what
doesn't exactly. Oh, and that's what I was talking about, that the story, like in a narrative, the stories have something to do with one another. They're teaching a bigger point that's outside of just the story.
Это то, о чем я говорил, что повествование, например, в истории, оно не просто отдельное повествование, оно связано с другой, большей картиной. То есть необходимо рассматривать ее в общем контексте.
We'll talk more about that tomorrow.
И об этом обязательно будем говорить больше завтра.
All right, now I want to talk, just for a second, I want to talk about a very common error that all of us make.
И сейчас я хочу поговорить об одной распространенной ошибке, которую допускают все в этом процессе.
Now, imagine a crown, if you will.
Представьте себе корону.
And on this crown there are jewels all the way around the
middle. И вот на этой короне есть украшения, допустим, какие-нибудь бриллианты по всей короне.
On this crown, though, on the very front is one main jewel. It's called the crown jewel.
В самом центре, как бы в самом впереди на этой короне основное украшение называется коронный бриллиант.
The text is like a crown.
И текст как вот эта вот корона.
And it has one main timeless truth that God intends for it to communicate.
И у текста одна вечная истина, которую Бог задумал в отношении этого текста.
But there are collateral jewels. There are other jewels on that crown that are truths in that text, that are in that text, but are not the main point of the text.
Но также есть и другие бриллианты в этом тексте, как на этой короне, но которые не являются главными, не являются основными.
This process of exegesis should get us the main jewel, the main meaning of the text.
Процесс экзегезы должен помочь нам найти этот основной бриллиант или основное значение текста. Хочу привести пример. Матфея 4 глава. Искушение Иисуса. Многие люди берут этот текст и учат, как мы должны побеждать искушение, основываясь на том, как Иисус побеждал искушение. И вопрос у меня такой, говорит ли этот текст о том, как побеждать искушение? Вопрос такой, когда Матфей писал Евангелие от Матфея,
says, okay, in the first two chapters I want to establish Jesus' identity and the miraculous nature of his birth.
И он как бы говорит, так, хорошо, в первых двух главах я буду описывать происхождение Иисуса и его чудесное рождение. Я покажу, что он был Мессией, которым проповедовал Иоанн Креститель. Я покажу его мессианское положение по отношению к иудеям. И, кстати, с 5 по 7 главу я запишу его величайшую проповедь, Нагорную проповедь, чтобы показать, что учение Иисуса было не просто равным, но даже превосходило учение закона. И вот Матфей, когда писал это Евангелие, дошел до 4 главы и говорит, так, подождите-ка, мне нужно действительно показать людям, как нужно бороться с искушениями, поэтому я запишу вот здесь вот этот практический момент. Нет. Нет.
Matthew is telling us something about Jesus in his temptation more than telling us how to live.
Матфей говорит нам об Иисусе в искушениях больше, чем о том, как мы должны жить.
That's the main jewel.
Это основной бриллиант.
Does that mean that we cannot learn things about temptation?
Означает ли, что мы теперь не можем ничему научиться о том, как побежать искушение из этого текста? Конечно же, не означает. Иисус использовал Слово Божие, мы должны использовать Слово Божие. Иисус определял похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую, и мы должны определять грех.
that's a collateral, that's a little bitty jewel.
Но это другие бриллианты, это меньшие бриллианты в этой короне.
The main point Matthew is making is this.
Основной смысл, который доносит Матфей, следующий.
You have a savior who conquered sin personally.
У вас есть Спаситель, который победил грех лично.
He is teaching us something about Jesus.
Он учит нас в каждом тексте чему-то об Иисусе. Если вы проповедуете по Евангелиям, то почти в каждой проповеди будет один пункт. Подвести людей к тому, чтобы они сказали «Аллилуйя! Что за прекрасный Спаситель!» Евангелие учит нас христологии, учит нас об Иисусе. Потому что если я возьму ту же самую герменевтику и применю к тому, как Иисус ходил по воде, то у меня будут проблемы. Если Иисус, ходя по воде, учит нас тому, как мы должны ходить по воде? Нет. Он учит нас, что Он является Богом и что Он господствует над природой. А Матфея 4 глава учит нас тому, что Он Бог, господствующий над грехом. И поэтому поймите замысел текста, поймите вечную истину и поймите, что в тексте могут быть другие, более мелкие бриллианты, мелкие истины, но которые не являются основным замыслом этого текста. Вопросы какие-нибудь есть об этом?
It's really good observation because sometimes even preacher can identify what the intent of the author was.
Это трудно сделать?
Sometimes it is. Sometimes text is really hard to understand.
It is sometimes finding the main jewel. That's what makes this hard. That's why you are here.
Да, это действительно иногда трудно, но именно для этого вы здесь, именно для этого вы обучаетесь.
Well, you guys have seen it misapplied.
И я думаю, наверняка вы видели, как некоторые неверно используют или применяют что-то. Матфея 18 глава, где двое или трое собрались, там я посреди них. И люди используют этот текст, например, на молитвенных общениях. Но там вообще-то не говорится о молитвенных общениях, там говорится о церковной дисциплине. И тогда нужно задаться вопросом, если двое или трое, там посреди них Иисус, а что если я один, значит Иисуса нет рядом? То есть все заключается в том, чтобы найти замысел автора, что автор подразумевал.
Can I say that if we don't understand who is Jesus in Gospels, it would be impossible to leave teaching of Jesus or to fulfill teaching of Jesus. If I wouldn't understand who is Jesus, I wouldn't be able to leave.
Maybe I don't understand. Is it?
Не до конца понял, что еще может быть пояснить?
Can I say that if I don't understand Jesus, who is described in Gospels, I wouldn't be able to live by his teaching if I don't understand.
Yeah, I mean, you have to believe in who he is.
Да, конечно же, необходимо верить в то, кем он является, для того, чтобы жить так, как он ему повелевает.
I think you're talking about that you want to say to us that we have to understand who is Jesus in Gospels, and then we'll be able to live according to his teaching.
That's true, yes. It's all the Gospels are teaching.
Это истина, потому что если все Евангелие учит нас тому, кем является Иисус, как он выглядит, кто он,
yes, we're to imitate him.
И тогда да, конечно же, мы будем подражать ему.
Like
и, конечно же, мы должны быть подобны ему.
That's secondary to the,
Но это не было первостепенной причиной написания Евангелия авторами Евангелия. Вот уже послания позже, которые были написаны, они были наставлением для того, как мы можем подражать ему, как мы можем становиться похожими на
него.
Но я хочу сказать, не торопитесь делать нравственные выводы, прежде чем вы поймете богословскую значимость текста. И это будет более понятным, когда мы с вами перейдем уже к повествовательным и отрицательным текстам завтра.
So, does everyone understand how the author's intent and the sermon's intent? See how these are all on the same level, by the way?
Кстати, все замечают, что вот все эти шаги находятся на одном уровне, только с разных сторон.
The authorial intent should be our sermon's intent.
Замысел текста или замысел автора должен быть на том же уровне, что и замысел нашей проповеди. Именно вот здесь вот мы переходим как бы от частного к общему. Затем нужно рассматривать о том, как же составить структуру проповеди. То есть это посылка и план, пункты плана. И структура проповеди должна отражать структуру, которую вы увидели в тексте. Именно поэтому хорошая работа над структурой текста или хорошее определение структуры текста помогает вам составить гораздо проще план проповеди. И опять же, вы можете рассматривать грамматические, богословские или тематические планы. У меня есть определенные пункты в отношении планов проповеди, которые наверняка вы уже проходили раньше. И затем вы переходите к наполнению проповеди содержанием, когда вы все объединяете уже. Когда всю структуру вы берете и объединяете ее либо в конспект проповеди, либо в конспект урока, который впоследствии вы будете преподавать. В этот момент вы принимаете решение, что нужно сказать в проповеди, а что стоит оставить, не говорить. Если, например, вы 10 часов изучали текст, вы не можете проповедовать впоследствии 10 часов. Ну, я не знаю, если как только в России, например, на одном служении 10 проповедей. Вам нужно все это поместить в меньший формат. Что означает, что вам придется принимать решение, что включать в проповедь, а что не включать. И также вы можете добавить так называемые важные дополнения, я их так называю в кавычках. Введение. Заключение. Переходные предложения. Иллюстрации. Применение. Также перефразирование. Что это значит? Это сказать важные мысли, но запоминающимся образом. Записывать такие предложения или составлять такие предложения, мы их называем как бы готовые предложения, когда вы их наполняете смыслом настолько, что люди, слушая их, обязательно захотят записать их. Говорите так, как бы вы хотели, чтобы люди точно повторили то, что вы сказали. Итак, все это вы составляете и записываете в проповеди, в конспекте. И, кстати, хочу сказать, что это не происходит за час в субботу вечером, там, перед проповедью в воскресенье.
working on this all the way through the week.
Над этим нужно работать в течение всей недели.
And then finally,
и последний шаг – это личное усвоение. Что означает, что вы должны сказать проповедь самому себе, прежде чем вы ее будете проповедовать кому-то другому. Вопросы какие-нибудь есть по процессу подготовки проповеди? Я думаю, что это должно быть все-таки обзором. Я хочу, чтобы это было просто понятно, чтобы в течение недели, когда мы будем говорить левая сторона, правая сторона, вы понимали, о чем идет речь.